Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марианна Никольская. И сегодня мы вновь услышим рассказ о площади стачек. Краевед Алексей Ерофеев продолжит нам рассказывать об истории этой городской площади, но теперь уже начиная с 20 века. О Нарвских воротах мы услышали с вами в прошлой передаче, ну а теперь наш рассказ будет посвящен формированию ансамбля площади стачек уже в 20 веке.
Здравствуйте. Да, конечно, площадь сформировалась уже в советское время, после Октябрьской революции. Естественно, не могли обойти вниманием события января 1905 года. И сегодня, выходя из метро, поворачивая в сторону от Нарвских ворот к Дворцу культуры имени Горького, мы видим огромного большевика. Панно такое на брандмауре самого старого здания, которое выходит как раз-таки на площадь стачек.
И там написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Да, совершенно верно. Панно появилось уже в 60-е годы. Это ребята, выпускники или еще студенты училища имени Мухиной, которое сейчас носит имя барона Штиглица, под руководством Рифката Багаудина они сделали вот это вот панно. В нем можно увидеть такое творческое переосмысление знаменитой картины Бориса Кустодиева «Большевик».
Да, есть некоторая отсылка, напоминает.
Вот. Нарвские ворота, я напомню просто еще, не могу не упомянуть еще раз Нарвские ворота, потому что они очень часто попадали на полотна живописцев. Я вспомню только одного Александра Дейнеку. Просто я очень люблю этого художника, и есть лишний повод вспомнить о нем. У него есть полотно «Мирные лозунги». Это 1917 год у Нарвских ворот. И как раз рабочие с флагами идут мимо Нарвских ворот. Они идут как раз со стороны Путиловского завода к центру. Конечно, огромную роль в формировании этой площади играет Дворец культуры имени Горького. И у самого Алексея Максимовича спрашивали разрешение на то, чтобы он позволил дать свое имя этому первому в Советском Союзе Дворцу культуры.
Интересно, он участвовал в открытии или посещал ли он этот дворец? Известно что-нибудь?
Конечно, посещал. Так вот, это удивительный совершенно дворец. Это работа архитекторов Давида Кричевского и Александра Гегелла. Открылся он в 1930 году. Это огромный дворец. И вот, вспоминая 70-е, 80-е годы 20 века, в этом дворце каждый год весной, осенью, в разные сезоны приезжали московские театры. И МХАТ, и Малый театр, и Ленком, и Моссовет, и кто только там не гастролировал. Билетов было не достать.
Вот это уж я точно подтвержу, потому что тоже пыталась несколько раз проникнуть на гастроли, но тоже не всегда получалось.
У меня тоже не всегда, но получалось иногда. Довольно часто даже получалось.
А, кстати, вот еще и БДТ, когда закрылся на реконструкцию, главной площадкой был выбран ДК имени Горького.
Да, совершенно верно. Там очень интересный зал. Дело в том, что он настолько демократичен, что зритель галерки самых последних рядов балкона мог, не выходя из зала, пройти вниз и вручить артистам цветы по боковым специальным галереям. Там были балконы, и обратный путь можно было проделать таким же образом. То есть, теоретически, и артист мог со сцены попасть на последний ряд балкона, не выходя, собственно говоря, из самого театрального зала.
Ну вот если мы посмотрим на здание Дворца культуры имени Горького, то мы можем увидеть, что напоминает оно некий предмет. И вот часто экскурсоводы даже спрашивают, на что это похоже.
Ну, собственно говоря, в облике ДК имени Горького можно увидеть нечто похожее на аккордеон. Я думаю, что это не случайно.
Там было очень много секций, кружков, там занимались и дети, и взрослые, и чего там только не было. И танцы, и балет, и художественная студия, и театральная.
Фактически в каждом районе, где строились дворцы или дома культуры, обязательно был театральный зал для того, чтобы не рабочие ехали в центр после смены, а чтобы сам театр приходил к ним в район. И поэтому мы прекрасно помним, когда и Большой драматический театр имени Горького, и театр Ленсовета давали спектакли как и на своей основной сцене, так и в различных районах, дворцах и домах культуры. И ДК Капранова был задействован в этом, и главным образом, конечно, ДК имени Горького тоже. И при каждом Дворце культуры были и театральные студии, и различные клубы по интересам, и кружки кройки и шитья, и так далее, и так далее.
Между прочим, у танцевальных и у театральных студий был даже собственный зал. Я там была и смотрела выступления тех, кто занимался в ДК Горького. Он где-то на 4-м или на 5-м этаже находился. Можно было выступить перед своими родственниками и знакомыми.
Да, все делалось для того, чтобы люди имели бы доступ к культуре.
Но вот сейчас, после реконструкции, Дворец культуры имени Горького снова открылся, продолжает работать, и сейчас он называется Дворец искусств Ленинградской области. Надеюсь, что все самое лучшее там сохранилось.
Ну, насчет кружков я сказать не могу, не знаю. Думаю, что их там уже нет. Напротив Дворца культуры имени Горького находится Кировский универмаг, но строился он как фабрика кухни. Такие фабрики-кухни существовали во всех рабочих районах города для того, чтобы рабочие фабрики и заводов могли бы после смены не тратить время на приготовление ужина, а купить полуфабрикаты. Причем делались они очень качественными. Авторы проекта фабрики-кухни, то бишь Кировского универмага, Армен Баручев, Исидор Гильтер, Иосиф Мерзун и Яков Рубанчик. По их проекту строились 4 фабрики-кухни. Это Московско-Нарвский район, Невский, Выборгский и Васильевский остров. И вот из всех 4 Московско-Нарвская была самой крупной, поскольку к ней присоединялось помещение универмага. Ну, потом фабрики-кухни не стало, это просто все стало Кировским универмагом. Зданию придали асимметричный характер и небольшую высоту, так как к моменту его строительства площадь уже приобрела асимметричную форму, и главными доминантами на ней были, естественно, Нарвские ворота и ДК имени Горького.
Кировский универмаг также был поставлен на длительную реконструкцию и уже открылся несколько лет назад. Он работает. Конечно, внутри он преобразился, очень изменился. Мне нравится его внешний нынешний облик.
Перила сохранились такими же, как они были до реконструкции, потому что они являются предметом охраны. Убрали только то, что предметом охраны не является. Более того, универмаг украсился еще серпом и молотом и надписью в стиле как раз-таки начала 30-х годов. И вот за это большое спасибо тем, кто делал эту реконструкцию, потому что в 21 веке, в 10-е годы, сделать серп и молот, восстановить, это дорогого стоит.
Ну вот эти вот 2 главных здания, Дворец культуры имени Горького и Кировский универмаг, входят во все учебники по истории искусств как памятник эпохи конструктивизма.
Да, это совершенно верно. Это вообще такой заповедник конструктивизма. Рядышком там находится дом технической учебы, сейчас там дом мебели, а когда-то был институт целлюлозно-бумажной промышленности. Это тоже памятник эпохи конструктивизма. Он чуть-чуть в глубине располагается, и адрес у него не по площади Стачек, а по улице Ивана Черных. В предвоенные годы на площади были построены жилые дома по проекту Ноя Троцкого, а послевоенные годы Сергей Спиранский завершил формирование ансамбля площади Стачек.
Но вот я слышала, что на месте подземного перехода под площадью Стачек раньше было русло реки. Это действительно так?
Да, это речка Таракановка протекала действительно перед Нарвскими воротами с южной стороны, но эту несчастную речку частями планомерно засыпали.
То есть Таракановка сейчас осталась только в Екатеринговском парке?
Совершенно верно. С бумажным каналом составляет, собственно говоря, единое целое. Вот до Сутугина моста фактически это бумажный канал, а с противоположной стороны это уже речка Таракановка.
А откуда она текла раньше?
Она из Фонтанки. Нынешняя улица Циолковского, это все была Таракановка. Потом она протекала по территории Красного треугольника, когда-то товарищество российско-американской резиновой мануфактуры. И вот, собственно говоря, выходила здесь перед Дворцом культуры имени Горького, южнее Нарвских ворот, и туда, к парку, к Екатерингов текла. И вся эта часть оказалась засыпана уже в советское время.
А почему?
Так и в царское время многие речки засыпали за ненадобностью.
А когда наши воины возвращались из Парижа, они что, по мостику переходили эту речку?
Да, это была речка, конечно. Там были мостики, естественно.
То есть прямо перед Нарвскими воротами вот этот мостик?
Да, там был мостик. Протекала речка с красивым названием Таракановка.
Интересно, а почему такое название смешное?
Это были владельцы небольшого кузнечного заводика, который находился между Фонтанкой и обводным каналом. Примерно там, где начинается нынешняя Курлянская улица. Там было небольшое предприятие Таракановых. Потом эта речка называлась Чичериновкой по фамилии Николая Ивановича Чичерина, генерал-губернатора времен Екатерины II, поскольку там неподалеку располагалась его дача. Но это название Чичериновка не прижилось, и она вновь стала именоваться Таракановкой уже во времена Павла и Александра I.
Веселое название, смешное.
Смешное. И даже вот художник Николай Гальба, иллюстрируя стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище», нарисовал подворотню и номерной знак, на котором написано «Набережная реки Таракановки, дом 13».
А существовали дома по набережной Таракановки?
Конечно, но это нынешняя улица Циолковского. Она называлась потом Таракановской улицей по названию засыпанной речки еще до революции. А в 1952 году, как неблагозвучная, его убрали и сделали улицей, которая носит имя великого ученого Константина Эдуардовича Циолковского.
Ну что же, мы обязательно продолжим беседовать о площади стачек, которая богата историческими зданиями, сооружениями, но это будет уже в следующий раз. А сегодня я благодарю краеведа Алексея Ерофеева за этот рассказ. С вами была Марианна Никольская. Всего доброго, до новых встреч.
Всего хорошего.
Городской наблюдатель.